Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Это «Светлое радио». Меня зовут Алексей Пичугин. И я с удовольствием и вас приветствую. Представляю наших дорогих гостей. Очень рад, что очень давно хотел, чтобы эти люди пришли к нам в студию. Мы сегодня поговорим о малых городах и о том, как в малых городах начинает возрождаться жизнь благодаря развитию культуры. И встречайте сегодня в нашей студии директор Гаврилова Посадского краеведческого музея Петр Размазин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И историк, старший научный сотрудник Гаврилово-Посадского музея, почетный гражданин Гаврилова-Посада, член Российского географического общества, Российского военно-исторического общества Борис Волченков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что сначала надо нашим слушателям рассказать о том, где находится город Гаврилов-Посад, что он собой представляет. Я только скажу, наверное, что это Ивановская область. Город находится в 30 километрах. Это по дорогам, а так напрямую, так вообще где-то, наверное, в 15 от всем хорошо знакомого города Суздаль, где, я думаю, многие наши слушатели бывали. Да, кстати, наверное, может быть, и в Гавриловом-Посаде тоже. Но, тем не менее, это очень интересное место, очень интересный город, о котором мы бы хотели вам рассказать сегодня побольше. Давайте, кто начнет? Борис Алексеевич, вы, да, с истории города, о том, где он находится, что такое Гаврилов-Посад, почему Посад?
Об этом в двух словах не скажешь, но если заглянуть вглубь истории, то последние 4 века в административно-территориальном отношении это часть древнего Суздальского уезда. С 7 сентября 1925 года район перешел в состав Ивановской области. Но сложность для посторонних людей, незнакомых с историей этой местности, заключается в том, что территориально-то мы Суздальский уезд, а вот ведомственная принадлежность на несколько веков, она в московский период, это, конечно, дворцовая волость, которая подчинялась непосредственно приказу Большого дворца, а уже потом в петербургский период конюшенной конторе, потому что изначально Гаврилов-Посад назывался слободой непашенных крестьян, посадом он стал только с 1000...
Давайте уточним, Борис Алексеевич, кто такие непашенные крестьяне?
Непашенные крестьяне – это крестьяне по статусу, но которые не имели земли, а занимались промыслами и торговлей, торговые крестьяне. Согласно последним археологическим данным и генеалогическим изысканием, уже с 15 века, с конца 15-го, после разорения Великого Новгорода Иваном III, есть сведения, что многие из Новгорода были переселены на земли Суздальского уезда, и в том числе многие наши жители. Они никогда не теряли связей с северным углом. Кстати, последние археологические, насколько я знаю, изыскания подтверждают, что на территории волости Гавриловской захоронения были по типу аланских, тех, которые были обнаружены на Аланских островах.
Да, это самые последние данные.
Самые последние.
Я думаю, об этом
это,
еще
этого
да,
года,
будут
да,
говорить.
Да. Да, да, да. Недавно в издании «Адреса Санкт-Петербурга» тоже мы давали материал, там мы подчеркивали эту связь старинную именно в торговом отношении. В этом году тоже отмечалось 800-летие Липецкой битвы. Одной из причин, которой было то, что князь Ярослав Всеволодович, переславский князь, перекрыл поставки опольного зерна из Суздальского уезда, и конкретно с нашей волости, в Великий Новгород. Поэтому связь у нас была всегда с Москвой, конечно, и позже, в более позднее, в 18 веке, это, конечно, с Петербургом.
Тут надо еще, наверное, уточнить, коль скоро вы упомянули Липецкую битву, что к городу Липецку она отношения не имеет.
Абсолютно.
А имеет отношение она к реке
Липня
да,
и которая... даже урочище Липеца, которое находится совсем
рядом с Гавриловым Посадом.
Рядом с Гавриловым
Посадом.
Буквально
там, может быть, в десятки километров.
Территория Аполья.
Суздальское Аполье, это огромная территория. территория с очень благоприятным для земледелия таким своим собственным микроклиматом, с почвой, и которая действительно кормила Великий Новгород долгое время, и хлеб поставлялся именно из-под Суздаля туда.
И вот наша ведомственная принадлежность к Москве, а потом к Петербургу, она сыграла вот такую злую шутку с историей города в том плане, что документы, касающиеся нашей волости, они оседали в архивах не местных, не в Суздале, не в Владимире, а в основном, конечно, в Петербурге. Ну и в начале XIX века в результате пожара, который произошел в конюшенном ведомстве, вот, они многие утрачены. Но, с другой стороны, нам очень повезло, что сохранился архив нашей ратуши. С 1789 года, как я уже говорил, бывшая Слобода указом Екатерины II были даны посадские права, и с этого момента 75 лет в городе была ратуша. И в отличие от многих других посадов, а их насчитывается в России немало, порядка трех десятков было, вот, и сейчас не
Сейчас даже фестиваль посадов проводится. Я знаю, по-моему, где-то в
Мариинском посаде. Нет,
Чувашии. А, в Чувашии.
Мариинский посад, он состоится с 23 по 25 сентября сего года.
И вы поедете представлять Гаврилов посад.
Приглашена делегация Гаврилова посада.
И вот, насколько я знаю, только в Сергиевом посаде и в Гавриловом посаде сохранились вот, ну, в полноте документы ратуш. То есть это сотни тысяч документов. И получилось так, что до недавних времен они совершенно не были известны, не были введены в научный оборот, поскольку в 1952 году из Москвы были переданы в Ивановский областной архив, но там ни у кого не вызвали интереса. Мы последние десятилетиями активно занимаемся, но работы там еще, как говорится, на многие-многие десятилетия. Вот. И в этом плане архивы, архивные материалы, фонд, касающийся Гаврилова посада, они проливают свет не только на сам город и волость вот эту дворцовую, но и на, так сказать, и на Суздаль, и на Владимир, и вообще, так сказать, в контексте всей Российской империи.
Но еще интересных несколько сюжетов, связанных с городом Гаврилов посад. То, что вы сейчас рассказали, это такая историческая основа. Два сюжета, которые, мне кажется, могут привлечь наших слушателей к городу, это коневодство. Это уже в советское время, 46-й, по-моему, да, если не ошибаюсь?
Да, конезавод, 70 лет назад, да, выведена порода.
Владимирский тяжеловоз, который, я думаю, если кто-то не знает, хотя, мне кажется, это с детства какое-то такое сочетание, Владимирский тяжеловоз по отношению к лошадям как-то вот что-то из детства идет. Но те, кто не знает, могут загуглить, посмотреть, обязательно картинка вылезет. И купцы Синебрюховы, потому что многие помнят, как у нас в 90-е годы из Финляндии стали завозить пиво Синебрюхов. А корни-то этих самых Синебрюховых финских пивоваров как раз в Гавриловом посаде. Давайте об этом немного.
Ну, вот касаясь этой темы, располагаясь на очень выгодном месте с точки зрения торговли на пересечении торговых трактов Владимир-Ярославль, Нижний Новгород-Переславль-Залесский и Москва-Суздаль-Москва-Шуя. Уже с древности, с 16-17 века, местные купцы, тогда еще купцов не было, торговые крестьяне вели оживленную торговлю. Но когда в 1760 году Петр III по настоятельным просьбам купцов издал указ, ограничивающий крестьянскую торговлю, наши гавриловские торговые крестьяне остались не у дел, потому что земли пахотной и, как они писали в прошениях к Екатерине, привычки к паханию оной у них не было, то есть земли, и они просили, дабы на законных основаниях они могли торговать, разрешить им перейти в городское, то есть посадское сословие. Вот. Екатерина по ее законодательству обязательству. Два в основных условия было для такого перехода. Это наличие совокупного капитала не меньше 100 тысяч рублей и наличие свободных земель для развития посада. Для развития посада в 1,5 версты в радиусе, как тогда говорили в препорции, для городов 2 версты. Если по первому пункту жители Слободы Гавриловской представили более 1 миллиона совокупный капитал, то вот со вторым условием вышла заковыка, поскольку земли свободной, незадействованной в обороте, фактически не было. То есть земли были дворцовые, они принадлежали конному заводу, дворцовым, основанному еще Иваном Грозным, и в таком количестве, а радиус 1,5 верст предусматривал, значит, увеличение площади под посадом более чем в 100 раз, то есть с 13 десятин до 1440 по исчислению, поэтому условие было невыполнимое. Тем не менее, Екатерина в мае 1789 года указ подписала, но наши купцы сразу, новоявленные купцы, перешедшие
из крестьян,
из торговых, а они на начало XIX века составляли 3/4 населения города, остальные были мещане, ну и там несколько представителей духовенства, все, других людей в городе не было, они прекрасно понимали, что город расшириться не может, даже при всех благоприятных условиях, и вот тогда уже, ну это было в каких-то масштабах, в XVIII веке, особенно в начале XIX, начался массовый исход из посада, и в том числе вот купцы Синебрюховы, причем мы теперь знаем не одну ветвь финскую, а кронштадтская, петербургская, сибирская и так далее. И Синебрюховы далеко не единичные люди, прославившие, просто мы иногда не знаем, не отождествляем вот людей, которые просияли в столицах, с нашими земляками. Сейчас вот у нас идет этот бурно процесс выявления все новых и новых лиц в истории, которые берут корни из нашего посада. Ну, в частности, последний пример могу привести — Шумовы. Это первый бургомистр Шумов Алексей Иванович, о его сыне, то есть мы практически ничего не знали, и вот сейчас, благодаря интернету, узнаем, что он похоронен на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры, а что его две дочери стали знаменитыми учеными, одни из первых женщин, получивших за рубежом образование. Ну, и таких примеров можно проводить до бесконечности.
Светлый вечер на радио «Вера».
Друзья, напомню, что это светлая радиопрограмма «Светлый вечер», где сегодня говорим с нашими гостями из города Гаврилов-Посад Ивановской области. Здесь в этой студии директор Гаврилово-Посадского музея Петр Размазин и старший научный сотрудник музея, почетный гражданин Гаврилова-Посада Борис Волченков. Он также член Российского географического общества и Российского военно-исторического общества. А с чем Гаврилов-Посад подошел к революции? Тут скорее вопрос в том, что активно развивалось, как я понимаю, коневодство. Вот этот, когда вы въезжаете в город, первое, что вы видите, если едете со стороны Суздаля, обычно так все и едут, это большое здание бывшего Гаврилово-Посадского конезавода. Я так понимаю, что... Вот я еще помню, я его застал, когда я первый раз приехал в Гаврилов-Посад, он еще работал как завод. Последние несколько лет он, мне кажется, переведен... Лошади есть, но это уже как-то вот по-другому называется. Но это величественное здание, вытянутое вдоль улицы, с красивыми башенками 18 века постройки, еще екатерининских времен. Только ради того, чтобы посмотреть на это здание, мне кажется, можно приехать.
Ну, тут тоже надо сказать, что у конезавода 4,5-вековая история, но пик его рассвета приходится на правление Анны Иоанновны. Ну, и Берон, конечно, однозначно личность одиозная для России, но для коневодства он сделал немало. И в том числе при нем было поручено взамен деревянных вот этих конюшен, уже обещавших к тому времени, построить новую конюшню, которая была вот в форме кары с таким фасадом. Долгое время считалось, что это проект губернского Вершинского, архитектора Вершинского. Ну, последние и благодаря изыскания и наших коллег из Санкт-Петербурга позволяют на 90% утверждать, что это проект главбау интенданта Петербурга Петра Михайловича Еропкина, стипендиата Петра I и ближайшего сподвижника кабинет министра того времени и, в общем-то, противника Берона, за что он и поплатился в 1740 году. Он был казнен, но при Анне Иоанновне он успел создать несколько проектов в Петербурге, дворцы вельмож, и в том числе для конных заводов. Вот с этого времени, то есть постройка была уже позже, при Екатерине II, 1778-83 здание строилось. Но дальше история еще интереснее. Завод в качестве дворцового существовал до 1829 года. В 1829 году он неожиданно для всех был закрыт. Николаю I, конечно, было трудно далось это решение. И не только Гавриловский, Хорошевский под Москвой и Пахринская сводная конюшня были закрыты с тем, чтобы принять контингент кавалерийских войск. В 1830 году в Гавриловский посад вступила 4-я гусарская дивизия в составе полков Киевского, Ингерманландского, Нарвского, Метавского. В общей сложности они пробыли там до 1842-го, после них были артиллеристы, потом здание некоторое время было заброшено, и по инициативе губернского земства, 130 лет назад, в 1886 году, уже в другом качестве, в качестве Владимирской заводской конюшни, была возобновлена работа по коневодству уже с тем, чтобы поставлять лошадей не к царскому двору, а, что называется, для народного хозяйства. В России остров стал вопрос о тягловой силе, в связи с ростом фабрично-заводской промышленности была такая установка правительством дана, и у нас, конечно, большую роль сыграл князь Александр Борисович Голицын, который в селе знаменитом Симы, где похоронен Багратион, первоначально был, он сыграл большую роль в возобновлении работы и в создании новой породы. Работа над породой шла ровно 60 лет, 30 лет это дореволюционных. Несмотря на все войны революции, она 30 последних лет Российской империи и первые 30 лет советского периода, она упорно велась. И вот в 1946 году комиссия авторитетная из столицы заявила, что есть новая порода, Владимирская тяжеловоз. В этом году мы, это и отмечаем.
Для послевоенной страны, наверное, это было очень важно.
Как мы говорили, что Владимирский тяжеловоз – это КамАЗ своего времени, да? То есть это главная грузовая сила на селе.
Да, надо сказать, что наш конный завод, как племенной рассадник, обслуживал две области, порядка 12 районов и 500 с чем-то колхозов. За последние полвека больше 30 тысяч жеребят было получено от наших жеребцов. А для создания новой породы еще в имперский период жеребцы выписывались из Англии. По моим подсчетам, только из Англии больше 130 было ввезено, из других европейских стран, и с отечественных российских заводов тоже много. Работа была очень грандиозная и в государственном масштабе проводилась. И конечно же, в те годы лошадь, особенно в послевоенные, когда катастрофически не хватало техники и для перевозки грузов, и для сельскохозяйственных работ, он сыграл большую роль. Причем продавали его за границу, и в Китай, и в Венгрию, и в другие ближайшие страны в 50-е годы. Это еще на моей памяти. Это все было очень и очень востребовано.
Давайте чуть попозже вернемся к конезаводу и к той ситуации, которая сейчас сложилась вокруг него. Петр, а у вас ведь очень интересная своя собственная жизненная история. Вы, журналист из Москвы, практически переехали в Гаврилов Посад и стали директором музея.
Сам не понимаю, как так произошло. Очень сложно. Ну, у меня родственники... началось, пожалуй, все с изучения собственной родословной. Переехав в Москву, я начал изучать, где-то около 10 лет назад, я начал интересоваться собственными... Я приехал с Дальнего Востока, и в связи с этим корни были утеряны. Ну, и вообще, в советское время было не принято изучать собственную историю. Где-то около 10 лет этим назад я задачился этим вопросом, я начал активно заниматься и нашел... родственников во Владимире. А у них как раз вот была, ну, в общем, дом... С их помощью я приобрел дом в Гаврилово-Посадском районе, в деревне Наталиха. Начал изучать историю деревни, потом мне показалось мало. Начал территорию района, дальше больше. Мы создали краеведческое общество, которое благополучно действовало. И вот около 3 лет назад мне предложили возглавить Гаврилово-Посадский краеведческий музей. Я... с удовольствием согласился, потому что, наверное, я вот мы сегодня ехали сюда с Борисом Алексеевичем, я говорил о том, что, наверное, я всю жизнь к этому шел на самом деле, и все, что я раньше делал и в журналистике, и в пиаре, и в культуре, то оно мне сейчас очень пригождается. О чем еще хотел сказать? Ну, да, я влюбился в эти места. Безусловно, места удивительные, и вот мне особенно, я жил на Дальнем Востоке, где русский родился и вырос на Дальнем Востоке, где русские люди живут всего лишь 160 лет. И приехав в Аполье, я вдруг увидел, ну, не вдруг, что здесь каждое село имеет там, как минимум 450-пятивековую историю.
Ну, то только, и больше, это как
да,
минимум.
Да, и это только, это как минимум, это только с момента подтвержденного, реально. И вообще, о чем еще хочу сказать, что это Аполье, да? И мы, когда говорим о Гаврилов-Посад, мы подразумеваем Аполье всегда. Что это такое, да? Давайте акцентируем внимание на этом. То есть, эта территория сейчас раздроблена на 3 области. Это Переславский район и Ярославской области, это Гаврилов-Посадский район Ивановской области, Суздаль, Владимир и часть Собинского района Владимирской области. Это плодороднейшая земля, ее называют вторая Украина, и давайте не будем забывать о том, что Аполье есть, это колыбель российской государственности, да, то есть там в то время, когда Москва была еще глухой деревушкой, то есть на там, окраине леса, да, то есть в Аполье происходили все эти государственные процессы.
Ну, все-таки не деревушка, а тут как столица Москвы.
Ну, нет, если мы говорим про 12-й, про 13 век, то да, потому что если Суздаль известен с 1024 года, да,
вот скоро... тысячелетие Суздаль скоро будет.
Да, скоро будет, да, тысячелетие. А Гаврилов-Посад на протяжении веков был городом номер 2 Суздальского уезда, да, то есть наши купцы его строили, да, то есть там были подряды, то есть там множество матримониальных связей, да.
И ну, вот в какой-то момент, кстати, уже городом номер 1, потому что через Посад прошла железная дорога, а в Суздале, Суздаль оказался вообще на периферии.
Ну, тут интересная история. Насколько я знаю, суздальские купцы откупились от железной дороги, они не захотели, чтобы она через них проходила.
Это такая распространенная история, ее много где рассказывают, когда железная дорога проходит в обход какого-то города, да, и тот город соседний, через который она прошла, потихоньку начинает возвышаться, а этот приходит в упадок, то там, да, вот эта история о том, что откупились, потому что, ну, как же так, ну, через наш город это вот все, и суета у нас здесь, размеренная жизнь. Но Суздаль здорово платился за то, что, в общем, практически до 60-х, наверное, годов, когда активно начал работать Владимиро-Суздальский музей-заповедник, когда туда назначили Свану Аксенову, директор, человек, который возглавлял музей с 59 по 2010 год, и, в общем, до сих пор там играет довольно значимую роль в Владимирской области культурной ее сфере. В общем, Суздаль только тогда начал управляться. До этого зоны, тюрьмы.
Совершенно верно. Вот, Борис Алексеевич, бывал, да, вот расскажите эту историю, когда вы впервые побывали в Суздале.
Да, первый раз я в 1958 году на полуторке машине по булыжной мостовой через мост, по которой пешком страшно идти в селе Романове, вот побывал, и мне посчастливилось.
Это между Посадом и Суздалем,
да,
село.
Да, да. Первую, ну и нам экскурсию, вот мы школьники от дома пионеров Гаврилова-Посадского приехали, Алексей Дмитриевич Варганов, тогдашний...
Знаменитый реставратор советский.
Реставратор и тогдашний директор музея нас водил по этому городу. Ну, впечатление было удручающее. Все было в запустении, разрушенные церкви. Одна столовая, как говорится, не блиставшая ни чистотой, ни фешенебельностью. Вот. Город удручающим в состоянии был. Но вот когда Алексей Дмитриевич запустил такую версию, что, побывав в Суздале, банкир Ротшильд сказал, что он не бедный человек, но он мог бы удвоить свое состояние, если бы ему этот город на несколько лет сдали в аренду, то было принято решение возделывать этот Клондайк самим. И начались государственные вливания, и город вот за несколько лет на наших глазах преобразился.
Но про Ротшильда это легенда красивая? Или на самом деле?
Ну, наверное, все-таки, ну, говорят же, Алексей Дмитриевич, для прессы, я сам в 59-м году в газете «Известия» читал эту версию, а уж насколько она верна, это наверное, Алексея Дмитриевича Варганова надо спрашивать.
Ну, уже да, уже, к
сожалению, уже не спросишь. Не
спросишь. Да. Я помню другую ужасную судьбу, которая чуть было настигла Суздаль, это когда Никита Сергеевич Хрущев решил на месте Суздаля построить крупнейшую в Советском Союзе птицеферму. И там, я не знаю, каких усилий стоило реставраторам, директору музея и вообще культурной общественности советской это как-то его переубедить. И тогда возник проект «Золотого кольца». Ведь хотели поначалу свести белокаменные памятники, которые были недалеко от Москвы, относительно 200-300 километров, там и Суздаль, и Владимир, и Переславль, свести под Звенигород, чтобы иностранцы всякие там не ездили у нас тут по нашей земле далеко от Москвы, а там еще Чутьевская дивизия недалеко, секретная ракета, рядом с Суздалем находится, и с Гавриловым Посадом тоже. Ну, в общем, слава богу, возник проект «Золотого кольца», когда все-таки люди приезжали и смотрели памятники, которые находятся на своем месте. Петр Размазин, директор Гаврилово-Посадского музея, Борис Лученков, старший научный сотрудник этого музея, почетный гражданин Гаврилова Посада, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Через минуту вернемся в эту студию.
«Светлый вечер». На радио «Вера».